хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Выхад у сераду 6 ліпеня на Магілёўскі бульвар меў сур'ёзныя наступствы для Аляксандра Цалюка, зваршчыка завода «Хімвалакно». Ён быў затрыманы і асуджаны на 5 сутак. У турме трымаў галадоўку, якая скончылася бальніцай. Пасля выпіскі пайшоў на завод, дзе яму прапанавалі звольніцца. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
Аляксандр Цалюк абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага, як ён лічыць, зняволення. Суддзя Ленінскага раёну Магілёва Станіслаў Шандаровіч 7 ліпеня прызнаў хлопца вінаватым ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі і супраціве міліцыі пры затрыманні. Вырак 5 сутак арышту. Больш за 3 з іх ён галадаў. Калі даволі заставаліся суткі, ён страціў прытомнасць. З ізалятара яго даставілі ў шпіталь. Там выявілі востры гастрыт. Пасля выпіскі 15 ліпеня хлопец пайшоў на завод, але до працы яго не допустили.
Я ездил в ВВС, они не дали мне никаких документов. Я написал объяснительную, где я находился, им написал, что мне не отдают, чтобы они сами затребовали. А они сказали, мы ничего здесь не обязаны. Я разговаривал с профсоюзом, на самом деле они обязаны были затребовать эту бумагу. Мне сказали, что директору позвонили с откуда-то сверху и сказали меня вот. Сам директор даже не представил, я у него спросил.
Зазначае Александр Цалюк. Паводле хлопца директор погодился, каб звольнение отбылось по згоде баков, а не за прогулы. Чаму не дают доведку у изоляторы? Пытаюся у суразмовцы.
Я, типа, не досидел свой срок, что меня госпитализировали на сутки раньше, чем у меня заканчивается срок, поэтому я должен досидеть сутки.
Я разговаривал с адвокатом, он сказал, когда меня госпитализировали, они должны были предоставить ко мне конвой на окончание моего срока.
Александр Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні Магілёў-Хімвалакно. Як ён сцвярджае, нараканняў на ягоную працу раней не было. Затрымалі хлопца 6 ліпеня ў Магілёве на бульвары Леніна, непадалёк ад месца, дзе традыцыйна па серадах збіраюцца ўдзельнікі маўклівых пратэстаў. Паводле яго, супрацоўнік міліцэйскага спецназу без тлумачэння прычынаў запатрабаваў, каб ён прайшоў у машыну. Калі Цалюк адмовіўся, міліцыянт зацягнуў яго туды гвалтам. Ноч арыштаваны правёў у ізалятары часовага ўтрымання. 7 ліпеня пасля абвяшчэння выраку хлопец у залі суду заявіў, што абвяшчае галадоўку. У ізалятары ён паінфармаваў кіраўніцтва про акцию протесту.
Противники изолятора всячески старались меня запугать. Ты нарушаешь режим, мы тебя будем наказывать. А потом хитрили по-всякому, что говорили, ты возьми в камеру, иду, а потом ну отдай, если не будешь есть. Когда я не брал через окошко еду, то они сами заходили в камеру, заносили еду. Мне было просто смешно, что они ведут себя как клоуны.
Александр Цалюк покуль не вырашил, куды пойдзе працаваць. Схиляется до думки ехать у Россию. Хаваться от милиции не избирается.
Это была история зваршчыка Александра Цалюка з Магілёва. И еще про лёс іншых затрыманых. Жыхара Берасці, які абараняў ад людзей у цивільным координатора молодой Беларусі па Берасцейской области Юрыя Бацука арыштавалі на 15 суток. Про гэта распавёў свабодзе удзельнік маўклівай акции Юрый Нестер, які таксама адбываў арышт і выйшаў на волю. Паводле Нестера, гэтага маладога мужчыну завуць Олег, ён мае свой бізнес у Берасці. У аўтазаку Алега кінулі на падлогу і пачалі біць і таптаць нагамі. Міліцыянты зламалі яму палец, магчыма, зламалі рэбры і пашкодзілі іншыя органы, разбілі акуляры, потым адвезлі ў міліцыю. Паводле нашых звестак, Алег дагэтуль адбывае зняволенне ў ізалятары часовага ўтрымання Ленінскага раёна Берасця. Тым часам група «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку ў сервісе ВКонтакце вырашыла наступную акцыю маўклівага пратэсту ў сераду 20 ліпеня праводзіць на Кастрычніцкай плошчы Менску і галоўных плошчах іншых гарадоў Беларусі. Прапановы і планы арганізатараў вывучала Інна Студзінская.
Один з адміністратараў групы «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку Вячаслаў Дзіянаў запэўнівае, што ў сераду, негледзячы на скептыцызм некаторых расчараваных палітолягаў і паліттэхнолягаў, акцыя адбудзецца.
Мы бы хацелі дзейнічаць, нам прысылаюць в дзень болей, чым 200 сообщений з разнымі предложениями ідэямі. Стараемся всім адпавядаць на них. Понятно, всі ці ідэі, якія людзі прысылаюць, мы ўсіх відзім, і мы будзем старацца праводзіць не толькі акцыі па средам, но і какія-то акцыі між средамі, якія будуць на кальнага ўзроўню, можа, гэта будуць графікі. это будут листовки постоянно и так далее.
У тым, что треба мянять формат, але не так, як гэта робяць зараз организаторы, нема ніякого сумневу у Андрея Кіма, які раней сам организовываў флешмобы и акции.
В любом выпадку, все намагання неяк змяніць нешта вонкава, яны не вырашаць одной проблемы, что улада ў гэтым побачила небяспеку и взялася максимально мочить, что называется, это бок. Зараз все гэтые выступления будут максимально прибиваться, максимально жорстко, это як сигнал грамадству и для того, каб люди не выходили. И зараз треба придумать, яким чином збираться так, каб не арештовали. Избирание на Кастричинской площади еще раз это не удало. Треба знайти те места, те некий формат, про яким разгонять будете немагчимо, те невыгодно, те небеспечно. И это достаточно серьезное питание.
Администраторы группы провели опытание, який формат и место сбору наибольш примальные. 37% опытанных выказались за Кастричинскую площадь. Шпацировать знов по проспекте Незалежности пропонуют 19%, за Привокзальную площадь 9%, за Национальную библиотеку и городские парки по 6%. Вячеслав Диянов подводит выники опытания.
Сейчас мы возвращаемся к старому формату. Октябрьская площадь и главная площадь для белорусов. Молчаливая акция протеста. Так пишут нам пользователи, что не надо рассредоточивать свои силы по частям, надо собираться в центр.
А коли она будет знов турникетами огороджена, как это было 2-3 раза?
То будет так же, как и в прошлый раз. Будет альтернативное место.
А форумы по-ранейшему віруюць. Ёсць прапанова ладзіць акцыі на рынку ў Ждановічах. Маўляў, вельмі шмат народу і гандляроў, і пакупнікоў. Аўтазакі туды прыкаціць даволі праблематычна. Адзін з карыстальнікаў піша: «Ёсць месца, дзе вас не будуць чапаць ні пры якіх абставінах. Гэта нядзельная служба ў касцёле альбо царкве». Гэта адкрыты легальны сход, і забараніць яго немагчыма нават пры Лукашэнку. Прапануюць праводзіць флэш-мобы. На 5 хвілін, да прыкладу, замерці ў позе чалавека, які пляскае ў ладкі. Мяркуецца, што канчатковы план правядзення акцыі 20 ліпеня будзе агучаны ў аўторак.
Чаму акцыі, ініцыяваныя інтэрнэт-супольнасцю рэвалюцыі ў сацыяльных сетках, працягваюцца гэтак доўга? Ці можна сказаць, што арганізатары рэвалюцыі ў сацыяльных сетках здолелі накінуць уладам свой сцэнар? Чаму маўклівыя маніфестацыі не вылучаюць пэўных палітычных мэтаў і лозунгаў? Ці здольныя яны прыцягнуць да сябе больш шырокія колы грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, адміністратары інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» ў сацыяльных сетках Вячеслаў Діянаў і Ігар Коктыш, аглядальнікі нашага радыё Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і блогер Яўген Ліпковіч.
Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. А зараз пра лёс лідараў плошчы 19 снежня. Заўтра Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі на прысуды Паўлу Севярынцу, Ірыне Халіп, Сергею Марцалеву, Дзмітрыю Вусу, Міколу Статкевічу, Александру Класкоўскаму. Гэтыя і іншыя навіны сабрала Галіна Бакунчык.
Кандидат на президента Дмитрий Вус, осуджений на 5,5 годов турми за акцию протесту 19 снежня, отримав дозвол присутничать у залі посідження під час розгляду його касаційної скарги. Однак, чи відбудеться це насамреч, невідомо, покільки нема певності, чи виписаний Дмитрий Вус з тюремного шпиталю, каже його на жінка Євгенія Вус.
Я вчора письмо отримала, у нього друга камера зараз. Наскільки я пам'ятаю, раніше була не то 34-та, не то 35-та. Зараз письмо приходить уже второе подряд із 15-ї. Поэтому то, что его перевели в другую камеру, это факт, но как бы перевели просто в камеру в госпиталь, либо просто в СИЗО, вот это я не знаю. Писал, что разрешение получил, что будет присутствовать в суде, но получил, будет, не будет, на самом деле, как бы еще под вопросом неизвестно.
30 ліпеня актывісты Берасці плянуюць правесці пікеты ў шэрагу гарадоў Беларусі ў падтрымку Мікіты Ліхавіда. За 2 месяцы ён 5 раз трапіў у карцэр з-за таго, што называе сябе незаконна асуджаным. Гэтым разам 21-гадовага Мікіту пакаралі карцэрам на 20 сутак і выйдзе ён 20 ліпеня. Маці палітвязня Алена Ліхавід мяркуе, што сын не пакіне змагання.
Я паняла, што Мікіта мяняць тактыку не сабіраецца. Я сябе настроіла, что его переведут вот это в камеру закрытого типа, потому что тоже есть какой-то какой-то предел нахождения в ШИЗО, потом переводят в камеру закрытого типа. Там, по-моему, до полугода можно находиться, а потом уже переводят как бы в тюрьму.
Артём Рыбкоў застаецца ў турме на вуліцы Валадарска таксама ў чаканні. 19 ліпеня Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйную скаргу на рашэнне суду першаснай інстанцыі, які асудзіў Артёма на 4 гады зняволення. Аднак на апраўдальны прыгавор палітвязень не спадзяецца і кажа, што гатовы адбываць прызначаны тэрмін. Пра гэта ў апошнім лісце ён паведаміў сваёй дзяўчыне Святлане. Гаворыць Святлана Юрчанок.
Как всегда, жара, невыносимо, хочет быстрее, чтобы перевели, его не перевозят. Надежды у него нет на это, что что-то изменится. Ну, отсидим, готовится. Но он моих писем просто вот последние не получал. 3 письма мне отослали обратно, раскрытые и прочитанные. Не знаю, что им там не понравилось. Его письма ему обратно отсылали, 2. Он мне писал уже вот последним.
Разгляду касацыйной скарги, призначенного на 22 липеня у Могилевской турбины, турме чакае таксама Яўген Сакрэт, асуджаны за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня на 3 гады зняволення. На гэтае доўгае знаходжанне ў карантыне вязень наракае найбольш. Яўген Сакрэт таксама не спадзяецца на апраўдальны прысуд і чакае, што яго хутчэй бы перавялі ў калонію, паведаміла яго на сястра Ірына Сакрэт.
У него нормальнае такое настроение, единственное, что уже достало его, выражаясь простым языком, как бы ограниченное пространство просто. Карантин, ну, в остальном так он не жалуется, там, не на здоровье, еще там на что-то. Единственное, что вот посылала я ему бандероль там с витаминами, и, оказывается, надо было послать копию мне свидетельств наших о рождении, чтобы было видно, что вот мы брат и сестра. Чтобы подтвердить, что вот это от сестры бандеролька, а неизвестно там от кого.
22 липеня отбудется разгляд касацыйной скарги Сергея Казакова, самого молодого политвязня, якому 19 год сполнилось у лютым, коли юнак уже находился в турме на Володарска. Цяпер Сергей Казакоў у карантыне Бабруйскай турмы, як і іншыя вязні, гатовы адбываць прысуджаны яму тэрмін і ў кожным разе не мае намеру пакінуць Беларусь, кажа ягоная маці Ганна Казакова.
Очень хорошо держится, вообще я не ожидала. Такая умница у меня. Он не только сам держится, он еще меня поддерживает. Ну, чтобы не кисли, чтобы не расстраивались, что все будет хорошо. Оберегают, что не знаю, мне кажется, вообще мне правда не говорит. Когда я ему на свидании там сказала, Сережка, давай, говорю, выходи, поедешь в любую страну, поступишь учиться, все дороги открыты. Он говорит, нет, мама, ты что, я в Белоруссии буду. Я говорю, ты что, обалдел, говорю, ты в Белоруссии, я так с тобой поступила, так нас обидела. Он говорит, ну вот пока нужна она мне.
Разом с Сергеем Казаковым и Евгеном Сакрэтом разгляду касацыйной скарги 22 липеня чакают так само Дмитрий Доронин, Степан Лобан, Виталь Мацукевич и Олег Федоркевич. За удел у акции пратэсту 19 снежня яны асуджаныя на турэмнае зняволенне тэрмінам ад 3 да 3,5 гадоў.
Праз хвіліну эканамічныя тэмы. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Жыхара Магілёва Аляксандра Цалюка у выніку затрымання ў сераду і наступнага арышту звольнілі з працы. Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні «Хімвалакно». Арганізатары акцій аплодысментаў плануюць у гэту сераду вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу Менску і цэнтральныя плошчы іншых гарадоў. Заўтра Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі на прысуды Міколу Статкевічу, Ірыны Халіп, Аляксандру Класкоўскаму і іншым лідарам плошчы. За адключэння ў электрычнасці ў камерах Валадаркі не працуюць вентылятары. Саннікаў сядзіць у камеры, дзе 12 чалавек. Ні ў Гародні, ні ў Маскве не пацвярджаюць заяву беларускага прэм'ера пра тое, што вядуцца перамовы аб прыватызацыі Гродна Азота. Працягваем праграму. Пастановай ўраду Беларусі зацверджаная праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны да 2015 году. Сярод асноўных накірункаў развіццё чалавечага патэнцыялу і мадэрнізацыя эканомікі. Разам з тым ставіцца задача жорсткай эканоміі сродкаў. Перадае Ігар Карній.
Згодна з тэкстам, асобныя сферы эканомікі будуць пераведзеныя ў рэжым жорсткага ашчаджэння сродкаў. Прыкладам, мяркуецца скараціць перакрыжавальнае субсідыяванне ў тых галінах, дзе склаліся перакосы і дыспрапорцыі. На думку колішняга кіраўніка камунальнай службы Менску, эканаміста Івана Анташкевіча, гэта азначае, што дзяржава нарэшце прымусіць людзей на практыцы зацягнуць паясы, паступова пераклаўшы на спажыўцоў увесь цяжар камунальных паслугаў.
Задача правільная, но за 5 лет, если даже рассмотреть, вот, допустим, сферу жилищно-коммунального хозяйства, огромный сектор в части потребляющей энергию, газ, электричество, ну как это сделать очень непросто. То есть это героический поступок стороны правительства будет. Я в это пока не верю. Пока сигналов для того, чтобы осуществить эту задачу, пока мало в силу известных причин. Но задача правильная.
У свою чергу незалежный экономист Сергей Балыкин перакананы, что черговая хваля паперовой либерализации, обещанная урадом, наўрад ці пераследуе дэклараваныя мэты. Падобных дакументаў прымалася шмат. Аднак увасобіць рашэнне ў жыццё так і не ўдалося.
Ніколі не будзе гэтая праграма выкананая, таму што ўрад не здольны яе выканаць. Няма досведу працы ў рынкавых умовах, не хапаюць паўнамоцтваў, не хапаюць самастойнасці. Прыняць гэта рашэнне можа толькі наш прэзідэнт. Практыка паказвае, што ён як быў рынкавым сацыялістам, такім жа і застаўся. Ніякіх зменаў чакаць, на жаль, не праходзіцца. Мы можам паглядзець на тыя нарматыўныя акты, якія былі прыняты. І мы бачым, яны вельмі супрацьлеглыя. З аднаго боку накіраваны ў рынак, а з другога боку накіраваны дзяржаўны кантроль. У нас атрымліваецца такая эканоміка, якая бярэ для сябе ўсё горшае ад сацыялізму, ад капіталізму.
Супрацькрызісны кансультант Мячаслаў Бурак звяртае ўвагу на палавіністасць захадаў, дэклараваных практычна ўсімі апошнімі дакументамі, скіраванымі на праграму выйсця з крызіснага стану.
Занимайтесь. Что робить? Думайте с МАЗом, с МТЗ. Уже тогда было написано, что МАЗ надо ликвидировать. Предприемство, как МАЗ, Шкода, держит 5 национальных экономик. А одна экономика держит. Поэтому более системно говорить, что он должен был заработать, какие причины и какие есть ресурсы. Суть управления государственного – это превращать богатство нации в ресурсы развития. Как нам превратить и в чем они состоят?
Ці можна меркаваць, что черговые программные заходы ураду, сформулированные наперш под уздзеяннем международных інстытуцыяў, якія прымаюць рашэнні аб магчымасці крэдытавання беларускай эканомікі. У першую чаргу гэта тычыцца абавязанняў перад міжнародным валютным фондам, у якога Менск просіць больш за 7 мільярдаў даляраў. Вот что након гэтага лічыць эканаміст Сергей Балыкін.
Не только ж МВФ, но и Евразес ставить такие умовы. Натурально, треба ж показать некие паперы, что вот у нас есть план. Але ж пытанне у тым, что планов было уже зашмат. И никто ничего николи не робил. Казать, что зараз будет нехто что-то робить, ну, это ж смеху варто. Ну, хай нас спочатку зробит нечто. План есть план, агульные слова. Так головное же не слово, головное наполнение этих слов. Каждый из нас имеет разное наполнение этих слов. Может сказать, что коли оказалось это слово, я имел на увазе то и то. На жаль, наш урад и наш бизнес ставят на увазе, потому что это все разное раньше.
Спроба белорусских уладов протягнуть замежные запозычанности, покуль не мают великого плену. Выдзяленне крэдытаў абстаўляецца сур'ёзнымі патрабаваннямі не толькі эканамічнага, але і палітычнага кшталту, што афіцыйны Менск успрымае як спробу ўмяшання ва ўнутраныя справы.
Такім чынам, урад зацвердзіў план развіцця краіны, які прадугледжвае жорсткую эканомію. Як можна найлепей эканоміць? У апытанні на нашым сайце мы прапанавалі такія варыянты: зменшыць заробкі, зменшыць пенсіі, скараціць дзяржаўны апарат, скараціць міліцыю, скасаваць бясплатную адукацыю, скасаваць бясплатную медыцыну або скасаваць пасаду прэзідэнта. Большасць галасоў, 53%, было аддадзена за апошні варыянт адказу. Пытанне, з чаго, на вашу думку, варта пачынаць эканомію ў краіне, мы задавалі і на вуліцах Менску.
Я цалкам не згодны з гэтай пазіцыяй, і на маім меркаванні краіна павінна развівацца з кожным годам, а не пасля кожных выбараў распачынаць нечага эканоміць.
На чым па зарплаце будзем арыенціравацца? Як зарплата будзе, так і будзем эканоміць. Ну не дазволім купіць лішні наряд, можа, падарожэй.
Не надо эканоміць. На чым? На ядзе будзем эканоміць. Я і так куда на стройке работаю, эканоміць. Пускай больше плаціць.
На спартивных аб'ектах, наверно, і скорее всего, сацыяльная сфера. Когда такая эканамічная сітуацыя, в первую очередь нужно поднимать именно экономику, на производство ориентироваться, когда деньги появятся, тогда можно уже что-то делать, уже именно с целью.
Только не на здоровье и не на харчевание.
Не на чем экономить, мы так концы с концами еле сводим.
Как обычно, все начинается с продуктов питания, наверное.
А что остается делать? Покупать более дешевые продукты.
Экономить на чем-то, это значит снижать свой уровень жизни.
То есть внешние условия нам предлагают снижать наш уровень жизни. Это не выход. Нужно конкурировать.
У меня хватает денег. Мне нет такой вот необходимости экономить.
Я и так ничего себе лишнего не позволяла. Поэтому мне сложно сказать. Может быть, в питании немножко можно ущемиться.
Экономить себе с вопротки. Потом ежа. Ну, а потом уже на жонке пошел экономить.
Нечего экономить у меня. У меня с пенсии экономить нечего.
С чего экономить? Я даже не могу представить. Все стало дорогое. Пенсию дают, хватает ее. Так что ничего, вроде бы нормально.
На чем мы будем экономить? Да мы сейчас вроде пенсионеры, на чем экономить? Будем ждать, куда нас кривая выведет. Не надо слишком и зацикливаться на этим. Я так думаю. Есть у нас правительство, есть у нас команда президента. Они деньги не получают, пускай они думают про нас. А мы будем пользоваться их результатами.
Такие отказы мы почули на улицах Менска.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
И вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Нягледзячы на заявы прэм'ер-міністра Мясніковіча, што расійскія кампаніі вядуць перамовы наконт прыватызацыі Гродна-Азота, на самім прадпрыемстве пра гэта нічога не ведаюць. Перадае Міхал Карневіч.
Открытое акционерное товариство «Гродно-Азот» премьер Мясникович называл сярод самих буйных белорусских предприемств, на конт яких с буйными российскими компаниями небыто ведутся перамовы о приватизации. Правда, амаль одразу из Москвы поспешались обвергнуть белорусского премьера, мовляв, только не у теперешней экономичной ситуации. Наместница, выконавца обовязку генерального директора «Гродно-Азот» Людмила Балычева, почувши мое питание на конт перамову с российскими компаниями «Роснефть» и «Сибур» о приватизации этого предприемства, отказала.
Мы такое ничего не знаем.
Но вуголь вы нечто думаете про приватизацию? Вот некие планы есть у предприемства?
Так, вообще вся приватизация нашего, во всяком случае, предприятия идет по указу президента. Поэтому пока не будет указа, ничего вам сказать не могу.
Керовник незалежного профсоюза «Гродно-Азот» Сергей Антусевич кажет, что и он, и рабочие ведают про перемовы с российскими компаниями только с поведомления в СМИ. С его слов, это працовных не вельми цикавит, бо на руках они имеют меньше за 1% акций, и их голос не зможе повпливати на виніки приватизації. З другого боку, Сергій Антусевич ставиться тепер до приватизації підприємства скептично. Він лічить, що реальні шанси і час, коли можна було ефективно провести ці процеси, страчені.
Ці пропонови робилися вже для російських компаній Дніпрового Азова. На жаль, я так думаю, що і ці теперішні спроби, тим більше, що всі судово розуміють політичну ситуацію, економічну ситуацію Білорусі. Нові приватизації при теперішній владі, я не думаю, що вони пойдуть на ніякі серйозні кроки, як то нешто тепер куплять тут.
На думку економіста Леоніда Злотнікова, неглядячи на заяви Мясніковича, ситуація з приватизацією білоруських підприємств російським бізнесом виглядає доволі непевна і непрозриста.
Я думаю, що то, що веде Мясникович переговори, то якщо не буде указу, то нічого не буде, це однозначно. І що в правительстві розногласия по поводу приватизації. Мало що говорить Мясникович, якщо президент говорить, що ми не будемо торопитися, що ми за дешево не продадим, а за дорого ми не купит. Поэтому это разговоры о том, что мы вот все уже продаем, и все завтра это самое. Они длятся очень давно.
Меркуе Леонид Злотников. А зараз экономика и политика у оценках наших слухачов.
Если Черномырдин прославился юморными афоризмами, то Лукашенко оскорбительными словами в адрес уважаемых людей, как белорусов, так и иностранных лиц, на что особого таланта не требуется. А насчет своего оправдания в растранжировании и без того дефицитного бюджета, то он выдал очередную порцию хлусни, которую мы уже слышали 17 лет, начиная с чемоданчика с компроматом. Так вот, пока технику для парада несколько месяцев вылизывали, остальная находилась в загоне, а это не увеличивает обороноспособности. А главная цель этого помпезного и ненужного парада – покрасоваться еще на трибуне в своем непонятном мундире и показать своего наследника. Призывая нас жить посредством, сам он этому выводу не следует. Поистине сытый голодного не разумеет. Он давно оторвался от народа и его нужд.
Лукашенко обещал вызволить политвязню, бо у тюрьме сидят достойные люди. Самого себе Лукашенко чомусь не спешается долучить далеко достойных. И тут нема ничего дивного. Человека, який нечто пообещал и не выконал, у тюрьме называют шлепалом. Лукашенко шмат чего обещал. И уклады вернуть, и заработок $500, и житё, как в Европе. Что с этого он выконал? Недавно пообещал посадить предсвязню на самолет и отправить на Заход. Сдавалось, что может быть простей, але их это не выконал. Наш президент шлепало.
Через 15 лет правления Лукашенко мы вернулись к шоковой терапии. Но терапией ее назвать нельзя. Только шок. Терапия – это когда установлен диагноз и назначено лечение. В данном случае проведена реальная оценка экономической деятельности на макро- и микроуровне, как любит выражаться Лукашенко. Экономическую оценку в республике провести практически невозможно при нестабильном белорусском рубле, который превратился в закрытую внутреннюю валюту. Сейчас правительство отпускает цены на все товары, и социально значимые в том числе. Надеюсь, что единое экономическое пространство отрегулирует цены. Но дефицит конвертируемой валюты, а следовательно невозможность валютной интервенции, вынудит снова девальвировать белорусский рубль и, наконец, войти в состав Российской империи.
Чому Беларусь опынулась в такой яме, в таком кризисе? На мою думку, отказ на это питание довольно простой. Лечу, что во всем виноватый наш проводыр со своим длинным языком. Выдатно помню, як не так давно он хвалился, что мы живем лепш усіх республик, былого союза, у тим ліку і леп за Росію. У Москві, зрозуміло, почули його на хвостовство і, відповідно, адреагували. Прикладно так. Ну, коли ти леп за всіх живеш, то і за енергоносби ти плати, як усе. І халяви тобі більше не буде. Помню, як Григорьович одразу завив. Мовляв, як це так? Ми ж сябри, ми ж брати, ми ж союзники, і це далі. Як кажуть, на халяву. Ну, а товаришам лукашистам хочу сказати особно. И наступное. Любой нормальный человек, который имеет в очи, в уши и, самое главное, розум, давным-давно уже зразумел, кто такой Лукашенко. Полоцк Владимир.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Жыхара Магілёва Александра Цалюка у выніку затрымання ў сераду і наступнага арышту звольнілі з працы. Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні «Хімвалакно». Арганізатары акцыі аплодысментаў плануюць у гэту сераду вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу Менску і цэнтральныя плошчы іншых гарадоў. Завтра Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі на прысуды Міколу Статкевічу, Ірыны Халіп, Александру Класкоўскаму і іншым лідарам плошчы. За адключэння ў электрычнасці ў камерах валадаркі не працуюць вентылятары. Саннікаў сядзіць у камеры, дзе 12 чалавек. Ні ў Гародні, ні ў Маскве не пацвярджаюць заяву беларускага прэм'ера пра тое, што вядуцца перамовы аб прыватызацыі Гродна Азота.
В эфире «Свобода». У праскай студии далей Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцент. Выники и сэнсы революции в социальных сетках. Чаму акции, инициаваные гэтай интернет-супольностью, протягиваются гэтак долго? Ці можно сказать, что и организаторы здолели накинуть уладам свой сценар? Чаму маўклівыя маніфестацыі не вылучают пэўных политичных мэтаў и лёзунгаў? Ці здольные яны притягнуть до себе больш широкие колы грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентина Кудовіч, адміністратары інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» ў сацыяльных сетках Вячеслав Дзіянаў і Ігар Коктыш, аглядальнікі нашага радыё Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Мартіновіч, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і блогер Яўген Ліпковіч. У гэтую сераду прайшла чарговая сёмая акцыя, ініцыяваная ў Беларусі інтэрнэт-супольнасцю «Рэвалюцыя ў сацыяльных сетках». Гэтым разам на вуліцы выйшла менш людзей, чым падчас папярэдніх акцый, але таксама даволі шмат. Я прапаную паразважаць пра некаторыя адрозненні гэтых акцый ад усяго, што мы бачылі раней. Скажам, на плошчы 19 снежня 2010 году было некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Жорсткі разгон і на наступны дзень купка. Пару дзесяткаў. А тут разгон за разгонам. Ужо 22 чэрвеня сілы правапарадку дзейнічалі надзвычай брутальна. Але і наступным разам, літаральна праз некалькі дзён, людзі ізноў выходзілі на акцыі. Не дзесяткі тысяч, але прыкладна столькі ж, колькі і мінулым разам. Чаму? Откуль гэта ўзялася, Ігар?
Общество перешагнуло черту страха, которая была навязана режимом за эти годы. Это уже большое достижение. И, в принципе, я считаю, что это только начало. Говорить сейчас о том, что 19 числа это было все, вообще нельзя, наоборот, это был старт.
Валентин, вот Игар лічыць, первое, грамадство перакрочило рысу страха, другое, людей будет все больше. Вы згодны?
Коли бы я был циником, дык мой отказ звучал бы так. Офисный планктон прагне адреналину. Мовляв, перед нами белорусский вариант знакомитого романа «Бойцовский клуб» Чака Паланика. Для тех, кто не считал, у двух слов потлумачу. У романе офисные работники по ночам собирались у подпольных бойцовских клубах и лупцевали один одного до знемоги. Что цікава, героем там был не той, кто перемагал, а той, кого мацней сбили. Наша ситуация вельми подобная, только тут тебе лупцуют не коллеги по корпоративу, а милицианты. И тому, як цинник, дадав бы я, не треба тут уживать такие слова, як отвага, мужность, героизм. Бо тут нечто совсем иншее. Але я не цинник. Для меня эта з'ява цалком позитивная. И позитивная в самых разных сенсах. Найперш у сэнсе креатыўнасці. Вы заўважылі, што дзе б у свеце сёння не пісалі пра сітуацыю ў Беларусі, найперш акцэнтуюцца формы пратэста. Моўча, плясканне ў ладкі. Беларуская рэвалюцыя ў сацыяльных сетках за гэтыя лічаныя месяцы ўжо паспела узбагасіць сусветны досвід супраціву на некалькі еўрыстычных пазіцый. І в ней няма сумневу, што нашы протестные инновации еще не одночи скрестаются у разных краинах и на разных континентах. Инновационные технологии у справе за то, как человеком зваться, махчима не меж каштовные за инновации у наносферы.
Виталь, ну, вот на початку могла быть думка, что такие вот довольно широкие удел в акциях, тому, что была такая обранная форма, так бы мовить, подману улады. Ну, а вот мы выйдем и помолчим, типа пляскаем уладки. Ну, это же не манифестация, что вы нам зробите? Оказывается, что уже 22 червеня был даден отказ. Да зробим то же, что и за манифестации, что и звычайно. И вот, покольки гэты подман не отрымался, а люди все ровно идут. Вот какое ваше тлумачение? Але я подкреслю, идут все ж таки, давайте конкретно вызначим, идут сотни, махчима тысячи.
Ну так, вы правильно внесли докладнение. Люди идут в певных обмежеванных, так сказать, лисбах, померах. И это тлумачится довольно натурально. Есть некая довольно великая масса людей, которые, скажем, просто ненавидят Лукашенко. Как фактор, как человек, как правитель и так далее. У Минску это, ну, каля половы населения, как минимум, что показывает разная социология. Так что питание только у тем, как придумать такие формы, как, могла большая часть людей из этой колькости готова была бы выйти на некие публичные акции. И вот, когда находится некая новая, оригинальная и перспективная форма, то она натурально притягивает активных и неабыяковых людей. И тут, напевно, варто все-таки вернуться до социологии, что по для опошнего питания, проведенного НИСЭПИ у червени этого года, удельничать у митингах и пикетах готовые 16% населения. Это, кстати, столько, сколько в 2006 году. Так что, ну, можно сказать, на жаль для кого-то, на жаль, как безумовно, эта колькость невельми повеличивается. Иншая справа, что расшевелить навод эти 16%, например, у Менску их 20-25%, это было бы свыше задачей. И улады это разумеют, и робить то же самое, про что вы, Юра, казали, самые жесткие жесткий отказ, самые жесткие затримания на внешне абсолютно такую неполитичную акцию. Улады разумеют, что любая самоорганизация, любая привабная форма для некого коллективного деяния для их небеспечная, не просто политичная активность. Ну а коли вы взглядывали сам початку нашей размовы про приклад 19 снежня, и коли поравновывать 19 снежня, то тогда люди вышли, бо была некая зрозумелая конкретная задача, мета, добиться некого развязания пытания об уладе. Это был день президентских выборов. Люди вышли, бо они думали, нечто может отбыться. Вот неким чином была возможность изменить уладу. Тогда был жесткий разгон, и на наступный день, как вы правильно заважили, никто не вышел, покольки все. Эта задача снялась. Было зрозумело, что этого уже не допустить. А тут не мета ни одного дня. Тут задача еще не выконная. Тому люди, которые выходят, затримываются, не выходят снова, как протягнуть вырашение этой задачи, которая, в принципе, довольно непевная, а я разом з тим своєю, може, такою тьмяністю, вона разом з тим і привабна.
Так виглядає, що змагаючися ось цими мавклівими воплісками, улади виглядають не тільки жорсткими, але ось і, ну, трохи дурноватими. Ну, чого варте одно мовчання після виступу Лукашенки 3 липня. І є такий показник, доволі шмат з'явилося анекдотів на конт ось цих репресій за воплески. Чим цікаво, що, власне, білоруських політичних анекдотів доволі мало. Це в основному ремейки з російських. А тут ось цілий такий стос. Так ось і можна сказати, що ну ось ініціатори цієї акції якби стильово перемагають владу, що вона робиться не тільки жорсткою, виглядає не тільки жорсткою, а у певному сенсі смішною. Ну, Євген, ви як родоначальник цього жанру, вам слово.
Ну, да, на самом деле, смотрите, вот передача, значит, функции протеста на телефонный звонок, значит, это, ну, на самом деле, хорошая идея. Есть же такое выражение, тебе последний звонок тебе уже. Я думаю, что здесь, наверное, такой посыл может выглядеть именно так. А то, что, значит, власти выглядят, ну, смешно, ну, это же просто очевидно. Да? Конечно, то есть смешно и в то же время печально, когда выскакивают из подворотни какие-то там мобильные отряды БРСМ, я так представляю себе, значит, как они себя называли, и хватают людей ни с того ни с сего. С одной стороны, это выглядит, ну, не так ужасно, понимаете, как выглядит это, как когда ты начинаешь над этим смеяться и патронить. Ведь понятно же, что они боятся, да. Понятно же, что они не знают, как реагировать на это все, на то, что творится. То есть, и понятно, что эти ребята, которые, значит, там, ну, пытаются заниматься задержаниями, там, они же, в принципе, ну, не только часть режима, они как бы чьи-то соседи, они получают такую же зарплату в белорусских рублях. Они точно так же не могут сконвертировать эти белорусские рубли. Там, они точно так же не могут поехать куда-то отдыхать, купить девушке какой-то подарок. То есть я понимаю, что там такое раздвоение, такое сознание идет, и оно, то есть такой раскол идет, значит, и когда мы над ними смеемся, мы, в принципе, смеемся-то и над собой. Мы же допустили как бы вот это вот все, что у нас происходит. Сами причем виноваты.
Вольга, а ви згодна з Євгеном? Ну, справді, така з'ява є, але наскільки вона широка? Може бути, ну, ось це справді над владою сміються, так би мовити, люди ШОС. Ті, хто вельми супроць влади, ті, хто сидять в інтернеті, от вони там всякі, значить, анекдоти придумляють, там рагочуть. Всі останні плечима потискають, на їх, може, це ніякого враження не робить. І от Євген сказав, всім зрозуміло, що вони бояться. Ну, може, не всім.
У них ці акції мовклівої революції, вони вельми подобаються тим, що вони укладають нові сенси у такі речі, над якими ми вже не думаємо. І у інтернеті є слово такое, и оно, звичайно, вживается в негативном сенсе, а я бы его вжила у вельми позитивном сенсе, это троллинг. Коли хтось при обмеркованні там некого топика, некой вельми важной темы, починає троллить, починає говорити, робити провокації і збиває людей, чи забиває навіть эту тему, яка обмірковується. І, в принципі, коли можна хлопать у долоні у знак протеста, чому це слово так само не може усприйматися позитивно, ось менавіта до мовклівих революцій. На мій погляд, це такий тролінг улади. І улади реагують, тому що це така провокація уладу, і тому у такі акціях у них немогчимо навогу ніяких політичних лозунгів чи політичних потребуванняв. Вони просто губляют некий сенс, потому что, когда есть политическое потребование, это означает, что есть один суразмовца, это влада, с которой ты разговариваешь, и есть другие суразмовцы, это я, и я что-то потребую от того бока. А тут, ненавито, вот такая провокация, накированная на то, как влада все ж таки начала просто хотя бы думать про то, что отбывается. И натурально улады реагуют, мне так подается, улады вельми добро разумеют природу ось этих протестов, потому что ось опошние, позапошние акции, они спробовали арештовать усіх. І було, в принципі, неважно, ти чоловік удзельнішав акції, не удзельнішав, ти виноват, бо хочеться мені кушати.
Ну, тяжко сказати, як би розвивалися в Білорусі події, коли б не економічний кризис. Але у якій ступені менавіто ён мотивував теперішню кампанію протесту? Ну, зрозуміло, кризис закрануў всіх, кризис закрануў і сталих користальників соціальними сетками, у тим ліку. Але здається, що не кризис їх мотивував. Ці все же кризис. Віктор, як ви міркуєте?
Ну, по-перше, я хотів би підкреслити, що тим людям, які створили цей формат, можу пожадати тільки самого лепшого. Тому що це некое ноу-хау, так? І виглядає воно так, як будто би видумав його некий геній. Пропонував першопочатково робити все у регіонах. Це було геніально. Отмова от працы только у Менску, плясканье у Долоне, там не ведаю, компания у социальных сетков. Все это было вельми добро выдумано. Что тышится социального, погашения социальной ситуации, сдается, оно створило некий фон, на яким любые заклики, у яких есть больше или меньше плюну, просто любые заклики до денег начинают набывать моц. Вот все то, что, мабуть, там у Снежни никто б навод не подхопил, а зараз такие пропановы начинают миновито за погоршение ситуации, миновито за того, что неизразумелая позиция России, неизразумелая наше будущее, так? Миновито за этих факторов, которые старают неуполненность, они начинают звучать вельми технологично. Навод, коли они, может быть, технологичными, супер такими разумными и не являются.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Жыхара Магілёва Александра Цалюка у выніку затрымання ў сераду і наступнага арышту звольнілі з працы. Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні «Хімвалакно». Арганізатары акцыі аплодысментаў плануюць у гэту сераду вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу Менску і цэнтральныя плошчы іншых гарадоў. Завтра Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі на прысуды Міколу Статкевічу, Ірыны Халіп, Александру Класкоўскаму і іншым лідарам плошчы. За адключэння ў электрычнасці ў камерах валадаркі не працуюць вентылятары. Саннікаў сядзіць у камеры, дзе 12 чалавек. Ні ў Гародні, ні ў Маскве не пацвярджаюць заяву беларускага прэм'ера пра тое, што вядуцца перамовы аб прыватызацыі Гродна-Азота.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі і сэнсы рэвалюцыі ў сацыяльных сетках.
Вячаслав, а як вы лічыце вось у эфектыўнасці, ўсё ж такі ў эфектыўнасці гэтай кампаніі, вось Віктар такія узнёслыя эпітэты дае, наколькі гэта, так бы мовіць, моц тэхналогій, палітычных тэхналогій, сацыяльных тэхналогій, ці гэта, так бы мовіць, падарунак крызіса?
Сейчас в Беларусі не толькі эканамічны крызіс, а в Беларусі сейчас і палітычны крызіс, і маральны, і эканамічны. Проявление этого кризиса видно на лицо. Вот. Если говорить о технологиях и так далее, понятно, что они развиваются очень быстро и развиваются с каждым днем, скорость передачи информации намного растет. И люди получают информацию намного быстрее. Мы продолжаем бороться и останавливаться не собираемся. Если где-то меняется какой-то формат, значит, мы будем нагонять. Это не значит, что мы опустим руки и будем сидеть и смотреть. Нет. Все то, что наработки были, и хлопки и так далее, они все остаются. И люди, самое главное, они никуда не уходят с интернета, они следят, да. Они могут быть разочарованы в какой-то одной акции. Но у нас, я еще раз повторяюсь, у нас не одна акция, которую мы готовим все год, а у нас акции еженедельные.
Вот. И я думаю, что где-то учесть желание людей, учесть то, что они где-то недовольны форматом акции, и предложить тот вариант, который будет их устраивать, и на который они выйдут. И люди, которые сидели, они почувствуют в этом формате то, что вот он, этот формат. Если говорить про экономический кризис, конечно, он влияет, потому что многие люди думают своим кошельком, они думают, на что мы завтра будем жить, как мы будем жить. И, конечно же, они выходят. Есть страх. Победить страх – это намного, очень важная задача, потому что жизнь людей может ухудшаться очень сильно, а люди не будут выходить. Без какого-то, скажем так, импульса, да, будь это политический импульс, будь это импульс через интернет, будь это гражданский какой-то импульс, люди не станут выходить, как бы плохо бы на улице, у них экономической ситуации не было.
Валер, вот якраз Вячеслав заговорил про роль этого, так бы мовить, детонатора своеособливого, социального детонатора. Але вот пригадывается, несколько тыдней тому, и он писал, что вот, мовляв, нам потребные заводы. Ну вот, покуль ниякий детонатор не спрацавал, так может просто час не надышел?
Кризис сапраўды стаў дэтанатарам, каталізатарам, а ён разбурыў то, што называлася свяшчэннай каровай, свяшчэнным прыданнем дзяржаўнай ідэалогіі, разбурыў стабільнасць. І разам з крызісам, з эканамічным крызісам, з валютным крызісам з'явіўся крызіс даверу. Сацыёлагі кажуць, што давер насельніцтва да ўлады ўпершыню за многія годы абваліўся, абваліліся рэйтынгі. Грамадства заўважыла разгубленую ўладу, крызіс кіравання, і вось на тле ўсяго гэтага і з'явіўся гэты рух. Мне падаецца, што ўсё гэта разам і надала той эфект, які мы цяпер назіраем. І, дарэчы, вось мне падаецца, што актыўны ўдзел рэгіёнаў у гэтым руху сведчыць пра тое, што па рэгіёнах гэты крызіс ударыў больш моцна, таму што павышэнне цэнаў, напрыклад, для людзей, дзе заробкі меншыя, гэта больш цяжкі ўдар, чым па сталіцы, дзе заробкі былі ўсё ж такі трохі большыя, чым у правінцыі.
Валянцін, вось тое, што гэта такія маўклівыя, скажам, акцыі без каких-то выразных палітычных лёзунгаў, это добра ці кепска?
Я маль пэўны, што для большыні ўдзельнікаў маўклівых акцій крызіс быў не прычынай выхаду на вуліцы, а падставай. Крызіс іх закрануў не болей, а можа і меней, чым шмат каго яшчэ. Таму на акцыі выходзяць не абурыныя крызісам, а абурыныя нечым больш істотным. У беларускім грамадстве, як на маё меркаванне, за апошні дзесяцігоддзі ўжо сфармавалася ладная колькасць людзей, якая не прымае нават не столькі самого Лукашэнку, як той лад жыцця, які ён жорстка навязвае ў сваёй краіне. Сістэмны крызіс якраз і дазволіў гэтым людзям паказаць, так бы мовіць, на пальцах усяму астатняму грамадству, што насамрэч ёсць іх, гэтых людзей, прычынай нязгоды з Лукашэнкам і яго палітыкай. Дарэчы, шмат хто ўпікае і арганізатараў, і ўдзельнікаў маўклівых акцыяў за інфантылізм. Маўляў, смешна ад гэтых дзіцячых забавак. Ось каб яны заклікалі ісці бурыць Бастылію, тады б іх заклікі выклікалі б хаця б павагу. Але гэтыя людзі яшчэ не ведаюць, што ў пастмадэрновым свеце смешна не пляскаць у ладкі перад Бастыліяй, а смешна бурыць Бастылію. Структура сучаснага жыцця трымаецца не вертыкалью з дамінаваннем верха над нізам. Яна раскатаная па гарызанталі. Таму так эфектна і эфектыўна выглядае гэтая сеткавая рэвалюцыя. Бо ўсе ідэалагічныя мадэлі, пабудаваныя на тых ці іншых логацэнтрычных канструктах, сёння рэальна ўжо не працуюць. Сёння стыхія харовы ўжо не сімвалы ідэяў, а проста атрыбуты нацыянальных каштоўнасцяў. Мне якраз падабаецца ў гэтай маўклівай рэвалюцыі адсутнасць выразнай ідэі. Ёсць, магчыма, мэта скінуцца Лукашэнку, але мэта гэта не ідэя. І гэта добра. Нарэшце мы маем сітуацыю, калі людзі выходзяць ўжо без ідэі. І гэта принципово. Гэта знак тоеснасці таму часу, які сьогодні панує у світі.
Александр, Валентина Кудович, падтрымку тых акцій сказав, што штурм Бастилії – это мінулае стагоддзе, а якраз вот пляскаць уладкі каля Бастилії – гэта якраз 21-е стагоддзе, так бы мовіць, квінтэсэнцыя постмодерна. Але яна ці настолькі постмодерновае беларускае грамадство, ці настолькі яна успрымае вось гэтыя новацыі?
Ведаеце, я думаю, што зараз быў такі добры трэнінг, адпрацоўка новых тэхналогій. Згледзячы арганізатараў, можна запісаць у свой актыў, што яны намацалі вось гэты фармат, і сапраўды адбылося такое перакульванне сакральных для ўлады нейкіх сэнсаў, бо заўжды і там у сталінскія, у брэжнеўскія часы і у эпоху лукашэнкаўскага застою бурныя оплески там на народных сходах, хуралах гэтых, гэта быў сімвал адабрамсу такога, падтрымкі генеральнай лініі. А зараз воплескі гэта выклік рэжыму. Вось ўжо гэта такая постмадэрнісцкая заваёва, тут трэба са спадаром Акудовічам згадзіцца, яна мае велізарнае значэнне для масавай свядомасці. І ведаеце, канешне, не ўсе сядзяць у інтэрнэце, не ўсе так тонка сцябаюцца, але калі абывателі бачаць, што выходзяць нейкія спачатку людзі ў чорным, і гэта ўвогуле выклікала асацыяцыі, ведаеце, з самымі змрочнымі перыядамі ў гісторыі Беларусі, калі гэтыя людзі ў чорным хапалі і ў жалезныя фургоны запіхвалі удзельнікаў, і не ўдзельнікаў, а хто патрапіў пад раздачу, там і інваліды, і пенсіянеры трапляліся, як мы ведаем. Потым улада скеміла, што гэта надта змрочна, высыпалі гэтыя гопнікі на вуліцы. І зноў жа, нейкія з выгляду бандзюкі хапаюць людзей, хай сабе не цягнуць ўжо ў аўтобусы, але ўсё адно гэта жахлівая для абывателя карцінка. Я б так рэзюмаваў, гэта адбылося такое развянчанне фальшывага гэтага тэзісу «дзяржава для народу». Якая ж гэта дзяржава для народу, калі народ хапаюць проста ні за што на вуліцах? Ужо баражыравалі гэтыя ціхары, людзі ў форме, вакол гіпермаркетаў, вакол універсамаў і таксама цікавалі, ўжо ў кожную сумку зазіралі да хатняй гаспадыні. Гэта, ну, так бы мовіць, рэжым сеў у галёш па поўнай праграме, паказаў проста сапраўды вось абсурднасць паліцэйскай дзяржавы. І гэта вось тое, што ўсё ж такі, ну, так бы мовіць, нейкі асадак у масавай свядомасці застаецца.
Рызыкнух, нягледзячы на што, калі не паспрачацца, то можа трошкі удакладніць на думку наконт таго, што вот он весь час гаворыць, што ў сучасным такім постмадэрнісцкім грамадстве гэта ўсё нерэальна, гэта ўсё, ну, як бы смешна, неадэкватна, але ці мы жывем у Беларусі ў постмадэрнісцкім грамадстве? Мы ўсё-такі ў сацыяльна-эканамічным, ну, сацыяльна-палітычным, менавіта ў палітычным грамадскім сэнсе, ну, скажам, мягка трошкі адсталі, калі сапраўды ў Еўропе постмадэрнізм і нейкія пратэсты, так сказаць, нейкія рэвалюцыі, можа быць, выглядаюць смешна, то у нас в Беларусі трошки іншая ситуація. У нас цілком конкретні затримання, конкретні збитці і цілком конкретна авторитарна влада, яка далеко не постмодерністська. Так що може бути для ось цієї влади зовсім не 21-го століття і підходять методи так само достатково старожитні. І може бути одним імі і можливо її змагатися. Я би ще зауважив, що коли б ось ці протести була б задача тільки вузька показати абсурдність і некое кавкіянство влади і її судової системи, то гэтая задача виконана запасом. Я би хотів безумовно відзначити як становче те, що боротьбу за сродки масової інформації, боротьбу у медіасфери маўклівий протест безумовно виграв. Не тільки у російських СМІ, які зараз просто однозначно стали на бок протестовців, не тільки у білоруських незалежних СМІ, але навіть знову-таки нагадаю, що поводлі апошнього питання не Місепі, звичайно, 50% улічать, що Лукашенко обопирається на міліцію, на КДБ, на спецслужби. Тільки 19% улічать, що на народ. Це не тільки ефект розгону 19 снежня, але, напевно, я лічу, що в гэтым питанні, коли б ще проводилися в липні, цей процент був би ще більший. Люди, навіть які прихильники Лукашенко, ті люди, які абиякові, вони, безумовно, вот большасць пачынаюць лічыць так, што гэта абапіраецца толькі на сілавыя структуры.
Яўген, вось у мяне ўзнікла такая аналогія з траўнем Парыж 1968 год. Тады студэнты, вось эта рэвалюцыя ўяўлення, яна не скінула ўладу, яна не запаліла рабочых, але вось тыя культурныя, тыя стылёвыя змены, якія спарадзіў травень 68-го парыскі, ну ён змяніў всю Францыю, змяніў нават свет.
Если брать в большом масштабе, в Минске есть же домик первого съезда РСДРПУ, где там собравшиеся 8 революционеров, там, то есть создали партию, которая потом, значит, изменила Российскую империю. То есть у нас сейчас создан новый формат, да, и вот уже появились сообщения, что этот формат, вот так, этих акций, начали копировать в России. Я не исключаю, что мы можем создать то есть в Беларуси может создаться то, что изменит Россию, а потом уже изменит нас. Почему бы и нет, кстати. То есть вполне. От этих акций есть, конечно, толк. Толк очень такое любопытное проявление. Я в прошлом месяце звонил в Белтопгаз, выяснял, как будут изменяться цены на газ. Ну, для населения, оплата газа для населения. Они выработали там новую схему, новую структуру оплаты там. И эта структура не была принята. Цены должны были подняться на 18% с 1 июля. Ну, то есть, по их прикидкам, 18%. Как там на самом деле будет, неизвестно. Вот. Но они не приняли это. То есть пока коммуналка заморожена. Ну, я понимаю, что нет реформы, значит, там, коммуналки, то есть все равно цены должны расти там. Но они боятся, что выйдут заводы, выйдут бюджетники. Ведь опора власти, как бы условная такая опора власти, это бюджетники, которым не повышают зарплату. И, значит, у которых резко упал уровень жизни. Вот. И я не исключаю того, что они в конце концов выйдут. То есть, если очень долго хлопать в ладоши, значит, то в конце концов, значит, на этот звук будут слетаться не только комары, не только сотрудники спецслужб в штатском, но и бюджетники. Потому что, ну, вот так экономика в данном случае безумие, экономическое безумие властей работает на тех, кто организовывает эти акции.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі філёзаф Валянціна Кудовіч, адміністратары інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» ў сацыяльных сетках Вячэслаў Дзіянаў і Ігар Коктыш, аглядальнікі нашага радыё Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белафан» Александр Класкоўскі і блогер Яўген Ліпковіч.